Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иногда, когда возникает необходимость четче осмыслить, во что ты веришь, помогает посмотреть на то, во что верят другие. Что есть моя вера, весьма рельефно выявляет сопоставление с тем, что она не есть. И поэтому сегодня мы поговорим о христианстве в паре с его главным оппонентом, с язычеством. Эта тема жизненная и интеллектуальная одновременно. С одной стороны, чтобы понять, что принципиально нового принесло христианство в мир, который практически весь в тот момент был языческим, нужно посмотреть, как мыслил язычник. И это исторический, по-своему, философский момент. Но с другой стороны, честно посмотрев на самого себя, современный человек может увидеть, как легко, даже будучи христианином, нечаянно соскользнуть к чему-то, что больше напоминает язычество. Как легко, например, воспринимать свои отношения с Богом как торгово-рыночное «ты мне, я тебе», «поставлю тебе свечку, чтобы хорошо пройти собеседование». Как легко чтить пакетик с песочком со святой земли больше, чем того, кто, ступая по этому песку, нес свой крест на Голгофу. Примеры можно множить, но мы не станем этого делать, и цель нашей программы не в обсуждении этих примеров. Мы просто посмотрим, как опытные авторы размышляют о принципиальной разнице между христианским и языческим мировоззрением. И о том, что разница — это не просто умозрительный выбор между двумя философиями, это выбор между двумя способами жить. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Язычество.
А вот скажите, почему на ваших иконах никогда не увидишь смеющегося Христа или святых? Вот Будда, например, или Кришна — так они, если не смеются, то улыбаются. Почитаешь Гомера, там языческие боги просто хохочут. Не кажется ли вам странным то, что христианство слишком много скорбит и в своей печали забывает о земных радостях?
И это недоумение понятно. Современный образ язычества действительно таков. Земные радости и утехи, магическая связь с природой, красивые своей загадочностью слова древних заклинаний и оберегов. Какой резкий контраст с холодным железом и безликой пластмассой техногенной цивилизации. Разве не повеяло от этих ряженых в древние костюмы с распущенными волосами водящих хоровод кругом костра чем-то родным и близким? Да, люди знали всегда, что этот вещественный мир далеко не все в жизни. Они ощущали, что за каждым деревом, за каждой грозой или наводнением что-то стоит, что-то загадочное, могущественное, порой даже страшное. Но это что-то молчало. И здесь фантазия каждого народа населила окружающий мир различными духами. Духами рек и лесов, домовыми, лешими, не перечесть все бесконечные плеяды мифических существ языческих верований. Язычество, как вера в местных родовых богов, богов языков, то есть народов, всегда противостояло религии откровения, где Бог не молчал, а через своих избранников открывал о себе то, что становилось самым главным в религии. Однако для языческих или естественных религий божественное откровение становилось излишним. И если, как говорил древнегреческий философ, и так все полно богов, зачем что-то еще сверх того? Ведь главное – научиться договариваться с духами, благо их великое множество, чтобы получить поддержку от них и защиту других. И здесь каждый волен верить так, как ему удобно. Но лучше дадим слово нашим современным язычникам.
Наша вера подобна конструктору, где из разных частей можно собрать для себя какую угодно религию по собственному усмотрению. Это религия индивидуального спроса и индивидуального пользования. Нет ни обязательных постов, ни воздержания, ни жестких предписаний. Оно зовет не страдать, смиряться и ограничиваться, а наслаждаться и действовать. Язычество не принуждает и не страшит. Оно комфортабельно, как индивидуальные апартаменты. Оно ласково и жизнелюбиво. Оно зовет жить здесь, сейчас. Другого места и времени нет. Славься, мир сей!
Всепоглощающая влюбленность в этот мир вместе с его светлыми и мрачными сторонами – то, что во все времена отличало язычника. Ему неинтересна истина сама по себе. Для него есть только одна истина – это он сам и то, что он хочет жить. Жить долго, радостно, счастливо. Здесь и сейчас. Не озадачивая себя какими-то заповедями или запретами. Жить любой ценой. И если кто-то встал поперек пути, это его беда. Ведь для язычника, особенно современного, справедливость выше милосердия. А языческая справедливость требует одного, чтобы язычнику ничего не мешало жить так, как он хочет. Даже если другим это приносит боль и горе. Ведь таков закон космоса, такова жизнь. В ней, считает язычник, добро неотделимо перемешано со злом. Почему и языческие боги и добры, и злы одновременно? Нет никакого абсолютного добра, нет Бога, но есть множество богов. Не то чтобы добрых, но и не то чтобы совсем злых. Богов разных, которые сами не чужды страстей и слабостей. Богов, которые могут несоизмеримо больше, чем человек, но далеко не все. Богов, которые зависят от нескончаемой вереницы рождений и смертей, от неумолимого рока, так же, как и человек. Богов вполне вещественных, ограниченных, несвободных сойти со своей навеки заданной орбиты. В такой ситуации, когда уже ничего не изменить, остается одно – смеяться, наслаждаясь тем, что пока не исчезло навеки. Но разве вы не слышите? Это не смех радости и счастья. Это смех отчаяния и обреченности. Будем смеяться, ибо завтра умрем. Давно ушли те времена, когда древние язычники ставили жертвенник неведомому Богу, тем самым говоря о своем бессилии назвать Творца, того, кто выше солнца и луны, священных рощ и озер, о ком они могли лишь строить догадки, но сказать ничего не могли. Нет, современный язычник на мир, да и на своих богов, смотрит куда проще. Вот что сказано в манифесте славянской родной веры.
Богов в язычестве любить или даже просто уважать совсем не требуется. Ведь богов много, и каждый язычник выбирает их себе столько, сколько хочет. И если боги с течением времени перестают его устраивать, он может расторгнуть с ними контракт и выбрать новых богов. Не нравится бог? Не верь в него, выбери другого. С богами, как с родственниками, можно и ссориться, и мириться, и посылать их куда подальше, и уважать их, и не уважать. Так что богам мы должны ровно столько, сколько они нам.
Христос не потому печален на иконах, что ему чужда человеческая радость. Но уместен ли смех на передовой, когда идет война, и счет в ней бессмертные человеческие души? Ведь только христианство говорит решительное «нет» злу и греху, в то время как язычество занимает комфортную позицию соглашательства. Но разве отказ язычника от борьбы за вечное добро не есть малодушное и трусливое согласие с тем миром, где все уже побеждены злом?
Мы крепко связаны разладом. Столетия нас не развели. Я волхв, ты волк. Мы где-то рядом, в текучем словаре земли. Держась бок о бок, как слепые, руководимые судьбой, в бессмертном словаре России мы оба смертники с тобой.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». А теперь ненадолго обратимся к истории. Иногда можно услышать такое мнение со стороны тех, кто относится ко христианству скептически. Христианство в самом начале своего существования взяло на вооружение прежние языческие традиции. Скептики думают, что эта мысль может христианство низложить. Но такие скептики даже не подозревают, насколько они правы. Они, сами того не замечая, указывают на принципиально важную вещь. Первые христиане действительно внимательно отнеслись к элементам той языческой религии, которая их окружала. Они действительно взяли некоторые из этих элементов себе на вооружение, но не для того, чтобы просто повторить, а для того, чтобы полностью переосмыслить. И, грубо говоря, на старом, знакомом многим материале показать принципиально новое содержание жизни. К этой теме нас обращает богослов и пастырь XX века, один из самых известных деятелей русского православия на Западе, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем аудиоверсию его статьи под названием «Преодоление язычества».
В Евангелии не указана точная дата рождения Иисуса Христа. Не указано даже время года. И судя по тому, что в евангельском повествовании говорится о пастухах, пасущих ночное стадо, можно подумать, что событие это произошло летом. Отсюда вопрос, откуда и как возникла христианская дата Рождества, 25 декабря? Вопрос этот не праздное любопытство. Отвечая на него, мы узнаем нечто и о сущности самой христианской веры, точнее, о понимании христианами своего отношения к внешнему, то есть Христа еще не знающему, в Него еще не верящему миру. Дело в том, что одновременно с распространением в начале нашей эры христианства происходило в греко-римском мире столь же быстрое распространение последней большой языческой религии – культа Солнца. В 70-х годах III века римский император Аврелиан сделал даже эту религию Солнца официальной религией всей Римской империи. Она прославляла Солнце как источник жизни и потому как высшую божественную силу. Как и все язычество, это было обожествлением природы, природных живоносных сил. Главным же праздником религии Солнца были дни так называемого зимнего солнцестояния, то есть последние дни декабря, когда после наибольшего отдаления Земли от Солнца снова начинается наше приближение к нему и, соответственно, возрастание тепла и света, приближение к весеннему воскресению природы и торжеству жизни над зимним умиранием. Астрономических законов вращения Земли вокруг Солнца, конечно, не знали еще люди той эпохи. Для них эта победа света над тьмой, это воскресение природы, было божественным чудом. А в центре чуда – Солнце, источник света, источник жизни. Культ Солнца и стал последней великой религией, приговоренного уже к смерти язычества. А праздник зимнего солнцестояния в декабре – последним большим языческим праздником. Поэтому именно этот культ был для христиан главным противником и соперником. Именно он дал христианству последний бой. В начале IV века римский император Константин, сам бывший сначала солнцепоклонником, обратился в христианство. Кончилась эпоха гонений. Христианская церковь получила возможность открыто и беспрепятственно устраивать свою жизнь, строить храмы и, главное, проповедовать свободно свою веру. По вычислениям историков, в момент обращения Константина в христианство христиане составляли не больше 10% всего населения империи, причем принадлежали они почти целиком городскому населению. Слой земледельческий был почти не затронут христианством. И стало необходимо проповедь о Христе как о Спасителе донести до этих 90%, обратить их к новой вере. А для этого нужно было победить язычество. И не внешними принудительными мерами, а изнутри, то есть явив человеку не только превосходство христианства над язычеством, но и заключенную в нем универсальную и спасительную истину. Главным методом обращения и стало использование христианами самих языческих верований, их как бы сублимация, их очищение и наполнение христианским смыслом. В декабре язычники праздновали рождение, Рождество Солнца. И вот в этот день стали христиане праздновать Рождество Иисуса Христа, праздновать его как рождение подлинного духовного солнца, вхождение в мир подлинного духовного света. Ведь вот даже и сейчас, в день Рождества Христова, в главном песнопении этого праздника мы слышим: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло миру свет разума, научил нас кланяться Тебе, солнцу правды». Как видим, христианство приняло привычную для язычников, для всей дохристианской культуры, тему солнца как света и жизни, и ее сделало раскрытием веры своей во Христа. «Вы верите в солнце», как бы сказала церковь миру. Но ведь само это природное физическое солнце – символ, отблеск, орудие другого – высшего, духовного, божественного солнца. И в нем жизнь, свет, победа. Вы прославляете рождение солнца физического. Мы зовем вас прославлять пришествие в мир божественного солнца. Зовем вас от физического, видимого, возвести ваш ум к духовному и невидимому. Так праздник Рождества Христова стал как бы исполнением того, что праздновало язычество, праздником события, завершающего, исполняющего чаяние, ожидание, верование всех людей, всему тому, что вкладывал человек в свое поклонение Солнцу, вере человека в смысл мира, в его светоносность, в его разумность и божественность. Всему этому христианство как бы дало имя – Христос. Так возник праздник Рождества Христова, как одновременно и увенчание всех человеческих предчувствий и чаяний, всей неистребимой в человеке жажды смысла и добра, и в то же время как начало новой религиозной эпохи. Эпохи уже не обожествления природы и ее слепых сил, а поклонения тому, кто над природой, хотя и отражен в ней, кто сам источник всей жизни, содержание ее и цель. Так изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение твари, а не Творцу. Так освобожден был человек от порабощения миру и природе приятием от Христа света разума.
Это была аудиоверсия статьи протопресвитера Александра Шмемана под названием «Преодоление язычества». Язычество нередко связывают с особым отношением к природе. Обожествление природы – одна из черт язычества. И если мы воспринимаем язычество как нечто нежелательное, то очень легко с грязной водой выплеснуть и ребенка, и решить, будто христианству вовсе не свойственна какая-либо ассоциация веры в Бога и особого отношения к природе. Но это не так. Об этом размышляет английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис. Он говорит о том, что христианство на самом деле предлагает более глубокий, более таинственный, более захватывающий взгляд на природу, нежели язычество. И если при виде заката, озера, пустыни или зеленого поля что-то внутри у нас отзывается восторгом или умилением, то подлинное объяснение этого феномена мы найдем именно в христианском воодушевлении пред лицом Божьего творения, но не в языческом поклонении силам природы. Свои размышления о красоте природы в ее христианском понимании и в ее противоположности язычеству Клайв Льюис строит на книге псалмов, одной из книг Библии. Возможно, ничто лучше некоторых псалмов этого не выражает. Послушаем аудиоверсию книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Природа».
Все мы знаем, что евреи верили в единого Бога, сотворившего небо и землю. Природа и Бог были для них отделены друг от друга. Он ее создал, он повелевал, она повиновалась. Это мы знаем, но не всегда понимаем, что это в сущности значит. Во-первых, для нас это прописная истина. Мы принимаем ее как должное. Наверное, многие из нас думают, что во всех религиях есть четкая доктрина творения, и каждая может ответить на вопрос, кто создал мир. На самом деле доктрина эта исключительна, если не единственна. Когда же отдаленное ее подобие встречается у язычников, оно не имеет религиозного значения. Во всяком случае, религия стоит не на нем. Оно там, где религия переходит во что-то вроде сказки. В одном египетском мифе бог Атон вышел из воды, зачало сам родил еще двух богов, и тогда уже все началось. В другом целое скопище богов вышло из богини Нун. В скандинавском мифе вначале есть огонь и лед, юг и север, и среди всего этого возникает великан, который вынашивает под мышкой сына и дочь. Когда начинается греческая мифология, уже есть и небо, и земля. Я пишу об этом не для того, чтобы посмеяться над топорностью мифов. Смеяться тут не над чем. Все говорят о таких вещах топорно, даже ребенок и мистик. Я хочу показать, что нигде здесь нет и намека на сотворение мира. Что-то возникает из чего-то, и все. Даже если бы это было правдой, повествовала бы она об очень ранних событиях, но не о начале. Когда поднимается занавес, пьеса уже идет. Конечно, у Платона можно найти теологию творения в иудео-христианском смысле. Вселенная, существующая в пространстве и времени, творится волей совершенного, вневременного, ничем не обусловленного Бога, превосходящего то, что он творит. Но Платон стоит особняком, он религиозный гений, хотя помог ему, несомненно, просвещающий всех. Нетрудно понять, как важна в религиозном смысле такая особенность иудейской доктрины. Но мы не всегда понимаем, как важна она для нашего мира ощущения и воображения. Бог сотворил природу, значит, они и связаны, и отделены друг от друга. Творец и творение – не одно и то же. Поэтому доктрина творения в определенном смысле лишает природу божественности. Теперь мы не чувствуем, как трудно к этому прийти и этому следовать. Наверное, нам поможет отрывок из книги Иова. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я втайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Глава 31, стихи с 26 по 28. Речь идет не о страшных богах-демонах. Отдать дань поклонения Луне или Солнцу очень естественно, вполне невинно. Должно быть, иногда так и бывало, и Творец небесных светил принимал это как должное. Однако автор книги Иова ощущает это как преступление, для него это соблазн. И ни один европеец уже 1000 с лишним лет такого соблазна не знает. Но эта же доктрина, лишая природу божественности, делает ее символом, знаком, проявлением Бога. Вспомним два отрывка. В 18-м псалме «Всевидящее и всеочищающее солнце» – образ всевидящего и всеочищающего закона. В 35-м псалме говорится так: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая». Стихи 6 и 7. Именно потому, что горы, облака и бездна не боги, они могут стать образами Бога. Что даст, если Аполлона сравнить с Солнцем или Нептуна с морской бездной? Но сравнение закона с Солнцем, судеб с бездной, дает очень много. Природа полна таких образов, все в ней связано с Богом. Свет – одежда Божия, небеса – его шатер. Псалом 103, стих 2. Гром – его голос. Псалом 28, стихи с 3 по 5. Мрак – покров. Псалом 17, стих 12. Горы дымятся, когда он к ним прикасается. Псалом 103, стих 32. Мир полон его посланников. Он шествует на крыльях ветра, восседает на херувимах, и огонь его служитель. Псалом 17, стих 11, Псалом 103, стихи 3 и 4. Казалось бы, все это очень близко к язычеству. Тор и Зевс говорили голосом грома, Гермес и Ирида были посланцами богов. Но совсем не одно и то же, слышим мы в громе голос Бога с большой буквы или голос Бога. У богов есть начало, у многих из них есть родители, и мы нередко знаем, где они сами родились. Бытие дано им, как нам. Они, как мы, твари, создания, только сильнее нас и красивее. Они – актеры, а не авторы космического действа. Платон это понимал. Бог у него создает богов и хранит от смерти. Бессмертие не присуще им, а тоже дано. Боги – не множественное от Бог. Кто-то сказал, что у слова «бог» нет множественного числа. Тем самым голос Бога с маленькой буквы, в сущности говоря, не потусторонен. Если вы примете Бога за посланца, то есть за ангела, вы пойдете дальше. Природа лишится богов, но исполнится Бога с большой буквы, ибо станет его вестницей. Но вера в сотворение мира дает не только это. Благодаря ей мы можем воспринимать природу не как данность, а как достижение. Иногда псалмопевцы радуются самой ее прочности. «Господь придал своим творениям присущую ему эмет. Они крепки, устойчивы, на них можно положиться. Все дела его верны, ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Псалом 32, стихи с 4 по 9. «Он поставил горы силою своею». Псалом 64, стих 7. «Поставил землю на твердых основах». Псалом 103, стих 5. «Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет». Псалом 148, стих 6. Посмотрите, как в 135-м псалме поэт переходит от сотворения природы к освобождению Израиля из Египта. «И то, и другое – хорошая работа, великая победа». Такое восприятие приводит к поистине удивительным вещам. Мы уже говорили, что евреи, как почти все древние, были крестьянами и видели природу глазами садовника или фермера. Их радовала трава для скота, зелень на пользу человека, вино, которое веселит сердце, и елей, от которого блистает лицо. Псалом 103, стихи 14 и 15. Именно такое лицо сравнивал Гомер с очищенной луковкой. Но этим евреи не ограничивались. Они благодарили Бога и за то, что человеку пользы не приносят. В прекрасном псалме, посвященном именно природе, мы читаем не только о скоте, зелени, вине или хлебе. Тут и дикие ослы утоляют жажду. Псалом 103, стих 11. И «ели жилища аисту», стих 17, «а каменные утесы – убежище зайцам», стих 18. По-видимому, это не зайцы, а особые животные, вроде сурка. «И даже львы, более того, киты», Левиафан, стиха 26, «которые играют в море». Конечно, это совсем не похоже на нашу любовь к животным. То, что испытывали евреи, поражает и силой, и беспристрастием. В скандинавских мифах чудища враждебны не только людям, но и богам. В мифах античных боги посылают их, чтобы наказать или истребить неугодных. Нигде нет такого ясного и объективного взгляда. Вот лев и кит, вот человек. Мне кажется, это происходит от того, что иудеи знали Бога, сотворившего и держащего всякую тварь. Про львов говорится, что они просят у Бога пищу себе. Псалом 103, стих 21. «И все существа, как и мы, люди, ожидают, чтобы Бог дал им пищу их в свое время». Стих 27. «Хотя ворон был для евреев нечистой птицей, Бог дает пищу и птенцам ворона, взывающим к нему». Псалом 146, стих 9. «Потому они и нравятся псалмопевцу. Все мы, и львы, и аист, и ворон, и кит, на Божьем довольствии, и упоминание о каждом из нас умножает ему хвалу».
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». Фрагмент главы «Природа». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».